«Салли, ты свободна?» — раздался голос Клавдии. «Иду», — ответила Салли. «Можно подумать», — чуть было не произнес вслух Павлыш, что Клавдия ревнует. Павлыш вывел вездеход из купола и взял курс по берегу озера, чтобы не углубляться в лес. Он ехал не спеша, поглядывал по сторонам, мирно жужжали камеры, щелкали анализаторы. Вездеход честно трудился, не обращая внимания на пассажира. Павлушу хотелось бы найти настоящие цветы, хотя он понимал, что вряд ли они здесь попадутся. Высших растений на планете еще было мало, да и насекомых, которые могли бы опылять их, Павлушу тоже не встречались. День был теплый, парило, снег остался только в гуще леса. Земля пропиталась водой, и лес вокруг за последние дни заметно ожил. Началось длинное сумрачное лето. Больше снега здесь Павлышу не увидеть, они улетят раньше, чем лето дойдет до середины. Хотя, впрочем, он обязательно слетает в горы, там есть ледники и вечные снега. Жаль, что они выбрали место для работы в этом мрачном краю. Южнее у океана, где пустыня, климат куда суше. Странное зрелище привлекало внимание Павлыша. Он даже остановил машину, чтобы поглядеть на огромных насекомых, как ни странно, схожих чем-то с лошадьми, стая которых, видно, шла на водопой и неожиданно натолкнулась на вездеход. Насекомые замерли на мгновение, и тут же на спинах у них, сверкая и переливаясь всеми цветами радуги, начали расти прозрачные пузыри. Стая бросилась бежать вдоль берега, а пузыри стали размером больше самих чудовищ, достигая метров трех в диаметре. Каждый шаг беглеца превращался в затяжной прыжок в несколько метров длиной. Насекомые как бы парили над землей. В этом противоестественном беге была экзотическая грация. Затем вся стая повернула к озеру и бросилась в воду. Лишь пузыри да узкие черные головы с белыми в плошку глазищами высовывались из воды. Далеко стая не уплыла. Внезапно вода перед передним насекомым взбурлила, и змеиная голова с разинутой полной зубов пастью метнулась к сверкающему пузырю, пузырь лопнул, и черная морда ушла под воду, и там же скрылась змеиная голова. Остальные пловцы резко повернули к берегу. Павлыш проверил, работали ли камеры. Эту сцену стоит прокрутить вечером дома. Клавдия скажет что-нибудь банальное, типа «жестокая борьба за существование». Салли будет поражаться, может даже сочувствовать этим пузырям. А может, увидит в этом что-нибудь забавное. Хотя нет, что забавного в этом лишенном чувства юмора мире? Павлыш пустил машину дальше по берегу, рассуждая о том, что критерием цивилизованности мира должно служить именно чувство юмора. Порой может засмеяться и обезьяна, но нужна достаточно развитая речь, чтобы рассказать и увидеть хохочущие лица собеседников. Здесь же ничего смешного просто не бывает. Если ты зазеваешься, решишь посмеяться, тебя оскушают. Вскоре пришлось вновь затормозить. К берегу подступали холмы, поросшие кустарником, редким, белесым и каким-то хилым. Но среди кустов виднелись круги разрыхленной земли. Круги были совершенно правильными, проведенными будто циркулем. Павлуш остановил машину на краю одного из кругов. Постоял. Ничего интересного не происходило. Тогда он включил щуп. Длинный гибкий прут выскочил из тела вездехода и начал ощупывать землю. Конец его медленно продвигался к центру круга. И вдруг, когда Павлыш решил было, что круги безопасны, земля раздалась, нечто белое, подземное, бесформенное вылезло наружу. То ли это был щупалец, то ли мягкое, бесформенное, продолговатое существо. Обволокло щуп и с такой силой потянуло к себе, в глубину, что щуп не выдержал и оборвался. Щупалец исчез, земля приняла снова ровный вид. Павлыш пожалел, что лишился щупа, и мрачно сказал похитителю. «Подавишься ты моим щупом, честное слово, подавишься!» Он повел вездеход стороной поближе к склонам холмов, продираясь сквозь кусты. И тут он увидел цветы, или нечто очень похожее на цветы. Алые лепестки размером с ладонь окружали пушистый желтый центр цветка. Это было красиво. Длинные стебли чуть покачивались, сгибаясь под тяжестью лепестков. Павлуш осмотрелся. Вроде бы ничто ему не грозило. В любом случае, его скафандр устоит против любого агрессора. Он выскочил из вездехода и пошел к цветам. Приятно доставить радость Салли. Но в момент, когда перчатка Павлуша дотронулась до стебля, цветок отклонился, будто испугавшись прикосновения, и, сложив лепестки, скользнул в землю. Лишь узкая норка указывала на место, где он рос. Со вторым цветком Павлуш решил схитрить. Он ухватил его быстро, словно ловил муху, и дернул. Цветок затрепетал в руке, стараясь уползти под землю, но Павлуш держал его крепко. Эта борьба продолжалась полминуты, пока цветок не сдался и не повис безжизненно в руке Павлуша. Павлуш попытался открыть лепестки, но это были уже не лепестки, а слизистый комочек красной протоплазмы. Павлуш отбросил комочек, тот плюхнулся на землю и вдруг снова ожил. Стебель, только что мягкий и безвольный, начал настойчиво вертеться, отыскивая в земле щель. После нескольких попыток это ему удалось, и он червяком уполз вниз, втянув и красный комок цветка. «Живите, как хотите», — не скрывая отвращения, сказал Павлуш. «Цветов мы больше не собираем». Справа стояла стена кустов, куда более ярких, чем остальной кустарник. Листья у кустов были острыми, как иглы, будто молодая поросль сосенок грелась под теплым ветерком. Павлушу даже показалось, что если раздвинуть колючие ветки, там внутри таятся настоящие крепкие и скользкие маслята. Чтобы отделаться от наваждения, Павлуш подошел к кустам поближе, но не успел притронуться к ним, как кусты щетинились длинными иглами, и в следующее мгновение иглы полетели в Павлуша, настолько тонкие, острые и крепкие, что сотни их умудрились вонзиться в непроницаемую ткань скафандра, и Павлуш чуть не потерял равновесие от совместного удара сотен игл. Он отскочил, проклиная кусты, и потратил несколько минут, прежде чем удалось очистить скафандр от невероятно крепких и острых иголок. Еще через несколько сот метров вездеходу пришлось снова остановиться. Холмы подошли к самому берегу. Из воды здесь торчали острые камни, предупреждая, что плавание по озеру может быть опасным. Тогда Павлуш поднял вездеход в воздух и пошел над вершинами деревьев. Сквозь тонкие голубые и зеленоватые ветви трудно было увидеть, что происходит в глубине леса. К тому же пошел дождь, и все заволокло. Павлуш попытался уговорить себя, что ему здесь очень интересно, что как биолог и путешественник он сегодня многое увидел, что он первооткрыватель, Колумб этого мира, и потому очень доволен своим первым путешествием. Но на самом же деле настроение было гадким, и все время возвращалось видение того, как он тянет скользкий живой стебель из земли, как цветок превращается в комок красной слизи. «Может вернуться?» Павлуш представил себе, как войдет сейчас в тесный купол, полный чистых домовитых запахов, как с напускной строгостью посмотрит Клавдия и заявит, что он наверняка плохо прошел дезинфекцию на входе, а Салли начнет хлопотать у плиты, отдавая дань женскому желанию накормить охотника. Лес оборвался у большой быстрой реки, которая впадала в озеро. Он подходил к реке плотно и густо, ни клочка свободной земли. Деревья стояли в воде белыми стволами, как неуверенные в себе купальщики, не знающие то ли нырнуть и поплавать, то ли побрызгать на грудь ладошками и брести обратно к расстеленному на берегу полотенцу. На дальнем берегу Павлуш увидел небольшой мыс, поросший травой и окаймленный полосой гальки. Туда он и направил вездеход, решив, что этот мыс будет крайней точкой его путешествия. Когда Павлуш вышел из вездехода, вокруг было тихо. Только чуть журчала вода, обтекая камни. Словно он вошел в комнату, где только что кипел непринужденный разговор, Но при виде неожиданного гостя все замолкли и смотрят на него враждебно, ожидая, когда тот уйдет. «Скучно живете», — с вызовом сказал реке Павлыш, но ответом было молчание. Отмахнувшись от печальных размышлений, Павлыш стал глядеть вдаль. Неподалеку начинался лес, низкорослый и чахлый. Дальше от берега он становился выше, вершины были темнее. А еще дальше лес сливался с пеленой дождя. Павлыш заметил колоссальную обрывистую скалу. Впрочем, нет, вернее всего, это не скала, подумал Павлыш. Скорее, это похожие на колонны 2, 3, 4 колонны уходили в облака. Вот это уже интереснее, подумал он, и желание возвращаться домой пропало. Павлыш поднял машину в воздух и полетел дальше. Через 5 минут он приблизился к колоннам и мог разглядеть их как следует. Больше всего, понял Павлыш, это похоже на стволы деревьев. Но стволы диаметром в несколько десятков метров и как бы сплетенные из множества канатов, каждый толще метра. Так как это сплетение было случайным, бессистемным, то в некоторых местах стволы расширялись, затем громадной шишкой наростом уходили в сторону. И все это сооружение было к тому же покрыто кустами, лишайниками, небольшими деревцами, выросшими из ствола. А в одном месте Павлыш разглядел даже уместившееся в развилке небольшое озеро, окруженное густым тростником. Потом он увидел пещеру, дупло, в котором мог бы уместиться 3-этажный дом, и у него даже появился соблазн нырнуть туда на вездеходе, но потом Павлыш представил себе, каким гадким характером могут отличаться его обитатели, и раздумал. Кружа вокруг ствола, Павлыш медленно поднимал машину, и каждый последующий круг был все больше, потому что на высоте 100 метров от ствола начали отходить корявые сучья, а ствол все тянулся вверх, пока не пропал. И только тогда Павлыш понял, что незаметно вошел в низкие облака, скрывавшие от него вершину дерева. Павлыш включил прожектор. Сильный луч с трудом пробивался сквозь мглу, и Павлыш мог лишь угадывать, что перед ним сплетаются сучья. Когда он приблизился к стволу 5 метров, то увидел, как луч отразился от неподвижных красных глаз какой-то твари, которая наблюдала за вездеходом, ожидая, что он подойдет еще ближе, чтобы можно было его попробовать на зуб. Вдруг машину дернуло, и Павлыш даже ударился локтем о пульт. Он не сразу понял, хватаясь за ручное управление, что локатор вездехода остановил и увел машину в сторону, чтобы не налететь на огромный горизонтальный сук 10-метровой ширины эстакады, уходящую вдаль к следующему дереву. Больше ничего увидеть не удалось. «Надо вернуться сюда, когда погода будет получше», — решил Павлыш. «Пожалуй, если это не диадема, то, по крайней мере, серебряное ожерелье». Ему удалось найти самые большие деревья в галактике, а это уже открытие. И Павлыш повел машину вверх на автопилоте, доверяя ему больше, чем собственным чувствам. Так как поднимался он медленно, то прошло 10 минут, прежде чем вездеход вырвался из облачного слоя. Стало очень светло, непривычно светло. Над головой сверкало синее небо, более темное, чем на Земле. На нем горели редкие звезды. Под самым вездеходом в бесконечность уходила вата облаков. Ничем не нарушаемая, спокойная, белая и чистая. Значит, вершины деревьев скрываются где-то внутри облака. Ничего, дома разберемся. Локатор зафиксировал обрез дерева. Павлыш развернул вездеход и задал ему курс к лагерю, но опускаться в облака пока не стал. Он пожалел, что раньше не догадывался подняться сюда. Запускал в этот чистый простор своих скаутов, а не подумал, какая замечательная психотерапия для удрученного смрадным влажным лесом человека оказаться в просторе неба над надоевшими облаками. Тут так хорошо дышалось. Это тоже было психологическим эффектом. Дышал Павлыш тем же воздухом, который был в скафандре.